Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в нашу серию бесед «Новая жизнь» Раф Лайтман. Здравствуйте! Наши ведущие Ницца Мазуз и Оран Леви. Мы обсуждаем, как построить заново нашу жизнь, как переформатировать заново наши отношения и отношения с супругом или супругой. После этого это влияет на всю нашу жизнь, и мы продвигаемся от урока к уроку и пытаемся тренировать эти вещи, научиться изучить и идеи, и реализацию чисто практически в нашей жизни. И наша беседа сегодня, я бы хотел, чтобы мы начали с одного из принципов, которые говорят о том, как построить правильную взаимосвязь между супругами. Я хочу это прочитать, а если вы сможете, Раф Лайтман, объяснить, что это значит. А потом, даже может быть еще важнее, как это реализовать практически в нашей системе взаимоотношений в семье. Принцип звучит так. Путем объединения и любви каждый включает в себя другого, обогащается и приобретает еще и еще сил. Условие этого в том, что человек умаляет себя по отношению к ближнему и не ставит себя выше него. Я повторяю еще раз. Посредством объединения и любви каждый включается в другого и включает в себя другого, обогащается и обретает все больше сил. Условием этого является то, что человек умаляет себя, уменьшает себя по отношению к ближнему и не ставит себя выше. Что это означает в отношениях между супругами? Мы знаем, что все пары, которые устанавливают связь между кругом, эгоизм каждого как круг, пример двух колец, двух окруженности, он не думает больше ни о чем, наслаждается другим, чтобы наполнить себя. Если он наполняет себя с помощью того, что другому хорошо, это называется любовь, а если он наслаждается тем, что он берет у другого, не наполняя его, это называется ненависть. Но в конце концов он хочет только наполнить себя. Здесь мы начинаем работать расчетливо, скажем так. Расчетливо.
Расчеты компьютерные.
То есть расчеты не только расчеты, но и план действий. Каким образом мы все это делаем? Когда мы знаем, что нам надо уменьшить себя, освободить себе место от моего эгоизма, который я не хочу наполнять, во многих особых вещах. Этим я освобождаю место, и там могу принять вместо моих требований требования ближнего. И таким образом мы отказываемся каждый от своего эгоизма личного для того, чтобы принять ближнего. Настолько, что создается между нами общая область, где я уступил, отказался от себя, и этой уступкой помочь ей, а она сделала то же самое по отношению ко мне, чтобы помочь мне. И этим мы находимся в общей этой области, и там мы находимся в согласии, в взаимопонимании, в объединении. Это происходит с помощью того, что я уступил, и она уступила, и я получил, принял ее желания, ее мысли, а она приняла, восприняла мои желания и мысли не в чем-то, не во всем сразу. Тогда эта общая область называется областью объединения, единства. И это общее желание, это общая тяга, общее влечение, общее понимание. Здесь есть некое взаимосогласие, союз, единство, единение наше, вплоть до любви. Что такое любовь? Я хочу обеспечить наполнение ее определенных желаний. Она то же самое хочет сделать для меня. Это не абсолютная, совершенная любовь, частичная, но мы это осознаем и бережем ее, чтобы это просуществовало. Вот этот процесс, сказано, что он придает мне еще и еще больше сил. Какие это силы? Насколько я от этого обогащаюсь? Почему я обогащаюсь и обретаю все больше сил? Потому что тем, что ты устанавливаешь связь с ближним, даже в этой маленькой области, уже вся прочая область, его возможности, его желания, все эти вещи также выстраиваются в твою пользу. Если вы находитесь в любви, во взаимосогласии, в объединении, в некой общей области, вы уже не враждебны. Вы пока не совсем согласны. Над этим вы еще не работаете. Может быть, еще не пробудились и не приподнялись у вас эти преграды, которые придется исправлять и устранять. Но все-таки ты тем, что достиг какого-то согласия с ней, даже частично, какой-то взаимосвязь, какой-то любви и взаимоподдержки, ты уже уверен, что он на твоей стороне, этот второй человек, он твой партнер. Тут есть условие, в качестве условия для этого человек уменьшает себя по отношению к ближним и не ставит себя выше. Это и называется уменьшает. Мать уменьшает свои желания, устремления и мысли. И если я это делаю как мать по отношению к ребенку, я воспринимаю ее. Природа делает это с помощью, помогает нам в этом тем, что в нас есть общее имущество, нам, мы должны иметь общий дом, все то, что там имеется, мы должны поддержать друг друга, мы не сможем просуществовать без друга. И главное, мы должны родить детей, которым мы оба чувствуем естественную любовь. И получается, что между нами есть общая область, но она на уровне телес. Материальном, земном, в то время как требуется от нас восполнить ее в общей нашей области более высокой, где мы отменяем наш эгоизм по отношению друг к другу и устанавливаем связь еще более плотным образом. В нашей жизни мы пришли к такому эгоизму, что нам не важно дом, имущество, общие дети не важны. Если мы не выстроили эту дополнительную высшую часть, мы расстаемся относительно этого условия, где надо уменьшить себя по отношению к супруге. Каким образом? Как это можно сделать? Да. Ты это делаешь преднамеренно, ради цели более высокой. Потому что мир в семье дает тебе очень много. Важно, что мы вокруг этого сделаем. Да, это пропаганда, да. Прежде всего, мы способны объяснить людям, насколько они выигрывают, экономя нервы, здоровье, годы жизни, в удобстве, во всем. Это все понятно. Нет, это непонятно. Это должна быть промывка мозгов очень сильно. Допустим, промыли мозг, и есть согласие общественное. Я хочу уберечь мир в семье, для меня это высшая цель. Сейчас здесь не такие высокие. Она и я. И я сейчас учусь на уроке у вас, что условием того, чтобы я приобрел от нее еще силы, если я преуменьшаю себя по отношению к ней. Уступаешь. Не преуменьшаешь. Оставь слово «преуменьшение». Уступаешь.
Окей.
Вы со мной компромисс заключаете или на самом деле? На самом деле этого достаточно. То есть преуменьшать это чересчур? Нет, это уже говорится относительно других случаев. Хорошо. Скажем так, уступаешь. Ну, так почему бы и нет? Нет, это прекрасно. Уступки я понял. С уступками все понятно. Видеть себя как меньше другого. В более внутренней работе надо уступать. Если каждый хочет другому видеть, что есть некая демонстрация высшей силы по отношению к нему, ну, это, скажем, сноска на полях. Что это творец вот так демонстрирует себя человеку в образе его супруги или супруга, и вообще в виде каждого человека в мире, так человеку надо себя уменьшить. Это да, но тут речь идет о взаимоступках. Ница, есть вопросы на эту тему?
Да, мы говорили о компромиссах, об уступках.
Хорошо, следующий принцип звучит так. Каждый должен постоянно обращать внимание на то, как ему поднять настроение другого. В том, что касается настроения, нет человека, который не был бы рад улучшению. Здесь человек должен видеть себя выше ближнего, подобно матери, которая заботится о благополучии своих детей. Что здесь нам хотят сказать? Радовать другого, доставлять ему наслаждение, улучшать его настроение, позаботиться, чтобы ему было хорошо. Вот, например, допустим, я осложню вопрос. Я обычно не сильно радостный, не веселюсь анекдотом и шуткам. Почему? Такая у меня природа. Мои дети листают книжки анекдотов и веселятся, и мне это не нужно. Хорошо. Допустим, вы, когда вы с супругом или супругой реализовали бы этот принцип, что надо поднять его настроение. Может быть, ты радуешься тому, что ты видишь, скажем, фильмы ужасов, да. Так я тебя этим порадую. Неважно, радость не обязана быть от того, что ты праведник в хороших деяниях, которые ты совершаешь. Нет, нет, я стараюсь дать тебе то, что ты любишь. Практически. Приготовить тебе то, что ты любишь. Устроить тебе то, что ты любишь. Я подчеркиваю, что я это делаю. Что делаю это ради тебя, чтобы было тебе хорошо, чтобы ты чувствовал себя удобно, уютно. Я все время даю тебе пример, как я бы хотел видеть это и от тебя тоже. Не понял этого момента? Что тут непонятно? Вы прямо это произносите словами? Нет, нет, не обязательно словами. Хотя и словами не помешает. Мы говорим о супругах, которые учатся относиться друг к другу. Они находятся... Они как объект заботы. Они понимают, что это два идиота, которые... Два эгоиста, поправимся, которые обязаны изменить свое состояние. Им пока нечем гордиться, кроме своей глупости. Мы обучаем обоих супругов, как быть людьми, как быть в хороших семейных, правильных семейных отношениях. Каждый заботится о другом, пример показывает другому, и он согласен с тем, что этот пример.
Почему это важно? Почему важно поднимать настроение другому? В чем важность?
Но мы хотим установить связь.
Да, то есть значит, что наша связь может создаться только в том случае, когда у нас...
Хорошее настроение раскрывает человека, плохое замыкает его. То есть не может быть в плохом настроении хорошей взаимосвязи между людьми. Хорошо, что задали вопрос.
Теперь я могу здесь провести некое упражнение, что-то попрактиковать вот с человеком, который не такой тип человека, который очень легко радуется. Я могу провести исследование, понять, что радует его.
А ты не знаешь его, не изучила его?
Вы знаете, иногда сложно. Есть люди, которых не так легко понять, что именно с ними происходит.
Настолько? Чтобы женщина...
Да, ну, есть такие случаи. Человек, тем более, что он меняется, он уже даже сам может не понимать.
Неважно, надо сыграть в то, что ты проникаешь в его настроение, и вместе с ним, как его партнер, ты переживаешь то, что происходит с ним, ты находишься с ним. Тогда, когда вы чувствуете, что вы... в едином плохом настроении и в злости на нечто, в общей злости на нечто, буквально вместе злитесь, и ты стараешься смотреть на все эти вещи, как он, ты согласна с ним и оправдываешь его на 100%. И действительно, ты правильно сделал, и ты должен ему устроить так или эдак, ты прав на 100%, ты просто действительно, есть объединение. Вот сейчас начни выводить его из этого. Без объединения невозможно вывести, надо за что-то уцепиться.
Да.
Ясно, Орен?
Кен.
Да. Вот здесь следующий принцип. Нет в психологии таких вещей.
Это не совсем так. Вы знаете, естественным образом действие немножечко другое. И то, что я знаю, понимаю, есть пары, которые... Один из парочек гораздо более пессимистичный, а она очень оптимистично настроена. И такое состояние, когда его это раздражает, его бесит, его это...
Это верно. Потому что они находятся один против другого.
И она пытается пытается, она пытается приклеить его к своей радости.
Но она это не делает из взаимосвязи, она делает это в противостоянии. Надо сначала должна прийти к взаимосвязи.
То есть сначала нужно прийти в то место, где они смогут друг друга почувствовать, даже опуститься вот на этот уровень пессимизма.
А сейчас скажите, если я вижу своего супруга или супругу не в очень хорошем настроении, вы, может быть, люди очень развитые, продвигающиеся, не вы, а мы. Мы проходим курс, Я вошел домой в рамках группы. Я закончил учебу, пришел домой. Вижу, жена не очень хорошем настроении. Знаете, какую реакцию это во мне пробуждает? Я начинаю злиться. Я не отождествляюсь, ничего. Я первым делом я злюсь. Может быть, она действительно права. У нее был на работе тяжелый день. Происшествие с детьми. Почему тебе, когда ты приходишь домой в не очень хорошем настроении, ты взрываешься, и все страдают, и терпят тебя, и чувствуют это от тебя. Наоборот, где тут ты входишь домой, прежде всего, мы договорились, ты уже проверяешь, что если тапки не на месте, прекрасно, есть возможность преодолеть. Я не говорю о тапках. Постепенно, да, это упражнение записано, я все время пытаюсь в этих тапках, чтобы их не было ни на месте, ни нигде, это не важно. А сейчас о настроении говорится, то же самое. Да, но не то, чтобы я сейчас требовал, нет, ты требуешь хорошего настроения, удобного для тебя, а у нее оно иное, как с тапками, то же самое, абсолютно то же самое. Что изменилось? Просто тебе это не соответствует твоему настроению, твоему духу. Какая разница? Пойди поищи, как и тапки. Что тебе нужно сделать? Ты должен ее понять. И действительно, у нее, видимо, есть причина. Ты должен все время работать над уступками и радоваться, что у тебя есть над чем уступить. Как с тапками. Прекрасно, тапки не на месте, я преодолею. Я пойду поищу их и постепенно, и так далее. Из этого я выигрываю. На этом я раскрываю себе область для более глубокой связи с ней. Мы должны человеку давать компенсацию за уступку, что ему это выгодно делать, что на этом он зарабатывает любовь, хорошее объединение, что-то еще более высокое. Вдруг в этих ощущениях есть некий подъем особый такой к состоянию человека из состояния животного. И стоит это сделать. Секундочку. Вернемся ко мне домой. У меня дома, я вижу, это уже лаборатория. Я вхожу домой. Да. У меня супруга, я прихожу и вижу ее в не очень хорошем настроении. Будем конкретными, привожу примеры. Ну, скажем, она, я слышу, как она говорит по телефону и злится, сердится на кого-то, на, я не знаю, кто у нее партнер, ее собеседник, но она критикует его. Какие-то ощущения не очень. Нет хорошей атмосферы в доме. Все это в таком духе. Я чувствую, что на меня это... Я только вошел домой. Я чувствую, что на меня это излучает не очень хорошее настроение, поэтому я злюсь на самом деле. Вы понимаете? Из-за этого я злюсь. Это знает каждый. Когда он вошел домой, даже был в хорошем настроении, вдруг в доме... Это может быть интеракция между людьми в доме. Но результат, что прежде чем вошел в дверь, я был в хорошем настроении, вошел внутрь, что-то там как бы повлияло на меня, настроение стало плохим. Знакомо? Знаком. Это знает каждый человек, это происходит каждый день. Сейчас я ученик, ваш ученик, записываю все в тетрадку. Что я хочу сделать? По принципу, который здесь приведен, я не знаю, что мне сейчас делать. Ты идешь искать, как тапки, и идешь искать хорошее настроение. Но нету хорошего настроения, а ты ищи. Что искать? Как сделать это? Как я сделаю? Ну, конечно. Ты сейчас должен, как хороший психолог по отношению к своей супруге, действовать, поискать, как тебе приступить к ней научным образом, по делу, просчитанно и расчетливо, приступить к ней и так выстроить с ней связь, чтобы вытащить ее из плохого настроения, из злости и поднять ее на уровень, совершенно иной уровень жизни. Вот это сейчас ты входишь в работу психолога. Просто как терапевт.
Это
по-крупному, но конкретно сейчас что я делаю? Я понял, это моя цель. Я вошел в роль психолога, и моя цель искать... Да, но ты также имеешь больший килим, чем психолог. Ты можешь прийти к ней. Ты можешь ее обнять, спросить, как дела? Не как дела, напрямую в лоб, а в таком, прежде всего, объятии, маленькое, легкое касание. То, что смягчит ее сразу. Уже есть что-то в жизни, что дает человеку наслаждение, поддержку, по крайней мере. Ну что, мы вот так будем говорить? Что я, чему я вас должен учить? Мы изучаем, как пользоваться нашей повседневной жизнью, как в нашей домашней лаборатории создавать хорошую связь. Я не думаю, что именно это так. Мы это изучаем или нет? Я не знаю. Мне не кажется, что это моя роль. Такие вещи. Можно завершить этот курс. Но я после того, как мы поговорили об уступках, объединении на основе уступок и о том, что все прегрешения покрывают любовь, о том, как преодолеть эгоизм и помочь ближнему, дать ближнему пример, как объединиться с тобой в ответ. Во всех этих словах есть все. Больше добавить нечего. Их пережевывать можно бесконечно между нами. Но в сущности здесь все сказано. Если я прочитаю все эти вещи, это... Давай, зачитай все это. Быстро прочитай весь список. Хорошо. Следующий принцип – поднять настроение, мы сказали. Следующий принцип – когда человек чувствует, что кто-то любит его, заботится о его благополучии, это пробуждает в нем огромную радость и обязывает отвечать таким же отношением. Потому что этим ты даешь пример. Вы заключаете соглашение, вы действуете обдуманно, в понимании, что делает каждый. Каждый не просто действует, прямо стреляет своим отношением, то, что к нему в нем вспыхнуло, стреляет этим в другого. Нет, выстреливает. Нет, мы сейчас хотим построить хорошую семью. Мы играем в нечто совершенное. Мы пока сами не такие, но в надежде, что мы этого достигнем. И мы договорились друг с другом, что пока еще это игра, но это игра развивающаяся. Мы каждый раз находимся все ближе к этому, и мы в этом находимся. А почему это обязывает его вернуть? Прежде всего, потому что это игра, и мы договорились между собой. Это во-первых. Во-вторых, всегда так происходит. Почему? Если я играю правильно, допустим, твой партнер особо эгоистичен, ты относишься хорошо, обратной реакции нет. Сказано, если ты будешь относиться хорошо, будет правильная реакция. Это признак, что я недостаточно умен. Кто ты? Да, потому что я могу с ее эгоизмом сыграть так, что разверну ее и еще как. Да, но во благо. Здесь сказано, если ты это пробуждает в нем огромную радость. Да, но это даст ему такое же отношение. Дайте пример. Один пример. Только представь себе ситуацию. Этот человек от меня в чем-то зависит. Конечно, это моя супруга. Этот человек является эгоистом? Да, конечно. Конечно. То есть у него есть большие желания. Так? Да. И они в особенности могут быть наполнены мной. Да. Так что я властен над этим. Это понятно. Так в чем тут проблема? Это в теории. Нет, это не в теории. Вся проблема, что мы обычно не знаем, как начать играть с этим эгоизмом. Чем больше человек является эгоистом, тем больше он является ребенком, младенцем. Это как коробочка, черный ящик, в который ты что-то бросаешь, получаешь реакцию. Он подкуплен своим эгоизмом полностью, он не властен над собой. Кто мужчина? Мужчина тот, кто может преодолеть себя. Поэтому ты не можешь повлиять на него напрямую. Ты не можешь задеть его. Ты скажешь ему, хорошо сказал. Заденешь его, да, задел. Но он устоял. Он не реагирует немедленно. Ух, ах, немедленно. Почему? Потому что он преодолевает себя. Если она настолько эгоистична, что не может преодолеть себя, ты с ней играешь как с маленьким ребенком.
Скажем,
я это реализовал и начал показывать ей, что ты заботишься о ней, оказываешь ей благо. Я с ней создаю хорошие отношения преднамеренно, чтобы показывать их преувеличенном виде, анализируя сам, анализирую, получаю я от нее такое же отношение или нет. Если нет, у меня есть что делать в соответствии с этим. Я все время стараюсь сделать хорошо, но если нет, и я себя удерживаю. Ты понимаешь? Снова я делаю что-то хорошее. Получил хорошую реакцию? Хорошо, тогда еще лучше. Если не получил, тогда и я создаю представление, спектакль совершенно ясный, что ты от меня будешь получать хорошие отношения только при условии, что я буду получать обратную хорошую реакцию, взаимную. И все. Это... А что тут? Мы вот так строим единство, объединение, слияние семьи, то, что называется. А как я это должен делать с детьми? Точно так же. Получается, что вы сочетаете тут и морковку, и кнут, и пряник. Да, конечно. Но вы прежде не говорили уступки. Где тут уступки? Я отказываюсь, уступаю. Я поднимаюсь над моим эгоизмом. И здесь я работаю образом расчетливым, обдуманным, под контролем, в четком соответствии с планом. Но вы еще один план продемонстрировали. До сих пор вы говорили в хорошем плане. Делаю уступки, но не просто так. Абсолютная любовь. Тогда я могу пробудить во втором человеке только пренебрежение. Я должен показать, что я люблю, показать, что я люблю, что я уступаю, что я уступаю от себя, что я демонстрирую. Это не абсолютная любовь. Абсолютная любовь. Любовь, закрываешь глаза и даешь делать, что вздумается. Я все равно люблю тебя. Нет, так я не действую. Даже родители, которые настолько любят детей, запрещено им проявлять это. А что можно? Что можно добавить? Ты добавляешь дин к рахамим, суд к милосердию. Что это значит? Ты всегда держишь две вожжи этого состояния и руководишь состоянием. И какая есть реакция, так ты и действуешь. То есть я на тебя беру цель привести нас к объединению. Так я говорю сам себе. Я и ей говорю это. Но в объединении, к которому я нас подвожу, знаю, что у меня есть и дин, и рахамим, есть суд и милосердие, любовь и ненависть. Есть две вожжи, одна без другой не действует. Все прегрешения покрывают любовь. Мы договорились раскрыть прегрешения, покрыть их любовью или нет? Оба. Если да, то да. А как ты знаешь, когда пользоваться какой вожжой? Ну, в семье все это знают. Кто не знает? Я вижу, что большинство семей не знают и рушатся. Люди не получают инструктаж. Подождите с инструктажем. Вот я говорю, я беру на себя цель привести нас к объединению. Так. Мы начали процесс. Как сейчас? У тебя есть водительские права? Да. Ты едешь куда-то? Да. У тебя руль в руках? Да. Как ты его держишь?
Ну,
чуть направо, чуть налево. Так в чем проблема? Я сейчас спрашиваю, перевести это, выводы сделать. Как я знаю? Ты должен чувствовать другого. В этом проблема. Что ты не чувствуешь ближнего. Так ты просишь у нее. Я хочу почувствовать тебя. Какая женщина не захочет, чтобы ее почувствовали? Это всегда вечная претензия женщин. Ты меня не понимаешь, ты не замечаешь меня, не чувствуешь, что со мной происходит. Так наоборот, раскрой мне эти секреты, дай мне объединиться с тобой.
Окей.
Окей. И что это даст мне, какие знания? Даст знания, как она принимает тебя, как она чувствует тебя, как она на тебя реагирует. И тогда ты будешь управлять рулем своим, отношения, в отношениях с ней, и она это почувствует и начнет управлять собой по отношению к тебе, пока руль не будет общим на двоих. Вы будете эти вещи, этими вещами управлять вместе. Когда я от нее получаю реакцию, это словесная реакция. Это процесс не словесный, а чувственный. Как вы находитесь, но ты знаешь, на весах равновесных, и вы с ней должны все время быть в эгоизме. В каждом растет эгоизм, он себя балансирует по отношению к другому, снова растет эгоизм, он снова себя балансирует, и обновляются при этом все время. В этом есть развитие очень глубокое, безграничное, настолько глубокое, что ты там находишь целую симфонию чувств.
Окей,
сейчас я хочу изучить в нашей беседе конкретный вопрос, специфический. Я все понял. То, что мне не ясно,
чуть-чуть
понять, как увеличить чувствительность, когда я вот эту сторону, менее приятную, менее уступчивую, я ее тоже должен иногда приводить в действие, чтобы любовь не была абсолютной. Не, не иногда. Это должно быть все время. Все время. Это всегда должно быть сбалансировано. Дин и Рахамим. Суд и милосердие. Что это значит? Объясните. У меня есть два вида отношений удерживать вместе. Да. А что это такое? Это Дин и Рахамим. Суд и милосердие. Я хочу использовать ее, как ты это умеешь. С одной стороны, это у меня называется дин, суд. Она должна делать то, что я требовал бы от нее, как сейчас, допустим. Раньше курсов, раньше всего. Я знаю, что я хочу получить от нее. Каждый миг что-то иное, но я все время знаю. Так, это понятно. У меня это называется суд, дин. А что такое рахамим, милосердие? Я от себя отказываюсь, принимаю в расчет, что она желает от меня, и стараюсь создать такую схему. Как бы я тогда относился к ней? А меня не существует. Я весь целиком к ее услугам. Вот это называется рахамим, милосердие. Теперь между двумя этими свойствами я должен найти гармонию. Это называется средняя линия. Как находят эту гармонию? Ну, это опыт. Это взаимный процесс, который мы должны каждый поддержать в этом другого. Но этим ты начинаешь работать с новым существом, с человеком в себе. Человек в тебе тот, кто умеет считаться с другим, понимать другого, ощущать ближнего. Действительно прийти к состоянию «возлюби ближнего как себя», не только ближнего, жену. Так ты сможешь начать чувствовать и других. Ты выйдешь на улицу, на работе, в любом месте, ты вдруг начнешь чувствовать из того, что ты проводил такие упражнения с ней, что в любом месте ты можешь установить связь с людьми, и они вдруг начинают поддаваться твоему управлению. Ты вдруг сможешь развернуть их, потому что ты к ним относишься в средней линии, в правильной линии. Насколько он, настолько ты. Насколько он, настолько ты. И это вдруг автоматически будет происходить. Ты начнешь быть в гармонии с миром. Уравновешен со всем миром. Ты начнешь чувствовать, что ты управляешь всем миром. Потому что средняя линия – это буквально тот закон природы, который существует внутри всей реальности, кроме человеческого общества. И это называется «создал злое начало». А ты упорядочиваешь его сейчас? Упорядочиваешь свой эго? Я хочу понять, как ты с ней считаешь, что ты начинаешь считаться с другими таким же образом. Вместо средней линии по отношению только к ней, ты строишь общую среднюю линию. Хорошо, я хочу понять про среднюю линию. Я понял, что есть суд, дин – это левая линия, есть рахамим, милосердие, правая линия, и средняя линия, вы сказали, то, что это требует от другого человека. Есть ближний, например, моя супруга. Но я понял, что это то же самое и в других кругах. То есть суд, дин – это то, что я от нее требую, то, что я, естественно, от нее требую. С этим понятно, это все ясно. Аврахамим в милосердии наоборот. Милосердие, если я отключаю себя полностью, и что тогда? Что она желала бы требовать от тебя? Что она требует от тебя? Окей, есть она и я, что требует. Ты как бы воспринимаешь ее внутрь, в себя. У тебя есть твой эгоизм и ее эгоизм. Окей. То есть, если ты обеспечиваешь своему эгоизму, это называется суд. Если ты обеспечиваешь ее эгоизм, это рахамим, милосердие. А как я могу... Что такое средняя линия? Средняя линия удовлетворить оба. Как? Это называется прийти к слиянию, к зивугу, к объединению. Есть один, есть второй. И как вы сближаетесь... И как вы приходите к объединению? Но мы сейчас говорим о моем отношении. Это даже одностороннее можно делать или нет? Да, но ты, когда говоришь одностороннее, потому что... Иначе ты не учитываешь ее. Если ты учитываешь интересы другого, ты это можешь только через то, что ты воспринимаешь, то, чего она от тебя хочет. Это я понял. Это та чувствительность, которую мне надо развить. И у меня есть две вожжи. Одна, чего хочу я, другая, чего хочет она. Это я понял. Это обязательное начальное условие. Без этого вы работать просто не начинаете, когда каждый готов включить в себя другого. Теперь вопрос. Вы говорите, найдите среднюю между этими требованиями, между моими требованиями и ее требованиями. Когда я создаю эту среднюю линию, как я ее делаю в гармонии, в балансе? Да. Насколько ты можешь отказаться от себя? Ты не можешь два эгоизма сразу... наполнить. Тебе надо тут немножко уменьшить, а тут немножко поднять. Верно. Отсюда появляется первый вопрос. Как знать, где граница? Как узнать, где граница? Вы сказали, что это не абсолютная любовь. Я показываю, что у меня есть так, обрати внимание, есть хорошая реакция, у меня есть отклик, нет, плохой отклик. Это то, что мы сейчас изучили. Да. Так как же ты можешь понять, как почувствовать? Где точка гармонии? Да. Когда ты смотришь, потому что ты рулишь, куда ты хочешь приехать, приближаешься ли ты к цели? Видишь ли ты, что вы сближаетесь друг с другом? Видишь ли ты, что ее реакция правильная? Ты стараешься, насколько можно внести, скажем, рахамим, милосердие. Видишь, до этих пор... Хорошо, дальше не стоит, и она тоже. И вот так вы управляете собой оба. Вы сейчас работаете с природой над природой. Вы начинаете быть людьми. Вы начинаете быть более высокими, выше, чем есть у вас от вашего создания. Когда ты пытаешься уступить, просчитать, вы все это назвали рахамим. Милосердием. Ты стараешься, трудишься сколько можешь. Это я так допускаю, я так должен я действовать. То есть постараться, насколько я могу.
Так.
В этих усилиях есть точка, где ты говоришь, по той реакции, которую я воспринимаю от моего партнера в процессе, стоит притормозить. Потому что этим ты поможешь ему. Ты не останавливаешься для себя. Что достаточно, это чересчур, этим я как бы... Нет. Этим ты даешь знать, что в чрезмерном отношении я ее испорчу. Я подставлю ей преграду. Она не сможет это преодолеть. Такое хорошее отношение мое и уберечь точку баланса. А она будет... Это ее чересчур ослабит.
Тогда ты помогаешь ей тоже прийти к этому состоянию, когда он управляет рулем.
Насколько я удерживаю от себя, от рахамим, от милосердия, я это делаю в любви, я добавляю любовь, как с детьми. Нельзя им показывать чрезмерно хорошие отношения, а иначе ты испортишь детей. Вот так мы должны... Исходная точка, что мы все животные и должны работать над собой, чтобы стать человеком. Это можно достичь только в взаимной работе в семье, а затем с широкой публикой уже, со всеми. Как определить хорошую реакцию? Вы сказали, что хорошая реакция – это когда мы чувствуем друг друга. Я не приближаюсь к ней, как на автомобиле, как к некоторой цели. Нет, мы находимся вместе. Руль мы движем вместе. Удерживаем руль вместе. Что это значит? Что я должен чувствовать? Что у нас есть общие чувства, ее и мои, общие килим. И оба мы вместе управляем этими килим, этими чувствами вместе. И мой эгоизм, и ее эгоизм находятся внизу. А наше желание отдать друг другу единое, оно выше. И мы вместе над этим работаем, как два ученых, как два человека над нашим животным началом. Это прекрасная картина. Вы можете посоветовать мне какое-то упражнение, чтобы тренировать именно эту картину? Я порекомендую провести семинары, и я хочу именно об этом. Семинар именно на это, между ними, чтобы это приблизило нас к этой картине, которую вы описали. Семинар очень простой, тренинг очень простой, взаимная беседа. Вот сегодня мы это услышали, это объяснение, и хотим сегодня начать. Так вы должны поговорить об этом, переживать. Дайте вопрос один другой, чтобы мы друг другу его задали, чтобы приблизиться к этой картине. Что это значит? Что один включает в себя другого. В дин и в рахамим. В суде и в милосердии. Это первый вопрос. Но я не смогу такие вопросы задать. Дин, суд, это мой эгоизм. Рахамим, милосердие. Я воспринимаю ее эгоизм. Что такое средняя линия? Я хочу быть в гармонии, в балансе между дин и рахамим, между судом и милосердием. Как можно сильнее повлиять на другого, ради того, чтобы чувствовать от нее правильную реакцию. Что такое правильная реакция? Чтобы и она включила в себя это. Теперь, секундочку, вы, может быть, скажете это без слов, я запутаюсь потом, между дин и рахамим, скажите более просто, если вы можете то же самое сказать более простыми словами, потому что мы об этом должны между нами говорить, мы запутаем друг друга, дин, рахамим, суд, милосердие, мы запутаемся. Более простая формулировка. Если я забочусь только о моем эгоизме, это левая линия, введем такой термин. Если я принимаю в расчет ее эгоизм, что я, скажем, наполняю его до конца, это называется правая линия. Левая – это дин, правая – рахамим. Левая – суд, правая – милосердие. Введем такие термины, левая и правая. Теперь, левая линия – или суд. Это все мои требования, которые я бы хотел, чтобы она наполнила. Правая линия, рахамим, милосердие. Это все ее требования, которые она хочет, чтобы я выполнил для нее, наполнил для нее. И понятно, что дин и рахамим, правая и левая, находятся в противодействии, противостоянии друг с другом. Когда они могут не противоречить друг другу, а получат наполнение полное. Или посредством того, что каждый будет, один станет рабом другого, это может быть только односторонний. Или она, я ее купил, я ее калачу, она выполняет все мои желания, кончено. Или наоборот. Существует возможность другая, что мы оба наполним друг друга самым совершенным образом. И в дополнение еще сноски отметим в 620 раз больше или еще больше. Наполним друг друга. Как?
Каждый
включает в себя эгоизм другого. Тогда получается так. Мы должны сейчас работать над взаимодействием, насколько я могу наполнить ее эгоизм, и насколько она может наполнить мой эгоизм. Теперь, где, как тут не потерять себя во всем этом? Не потерять себя, то есть мы находимся в ощущении совместном. В объединении между нами, точка гармонии, баланса, где мы находимся на пике, буквально вот в точке равновесия. Точка объединения должна быть, капля единства. Вопрос был, как тут не потерять самого себя во взаимной отдаче, во взаимном требовательности, во взаимной гармонии, не действовать в чрезмерности, то есть не выходить из гармонии, как тут не потерять себя и не выйти из гармонии. Тут должно быть общее наше ощущение, которое называется зивук, соитие, слияние.
Зивук,
соитие, слияние – это там, где оба объединены вместе в желании быть во взаимной отдаче ради взаимного объединения. Когда мы принимаем эгоизм каждого как средство, с помощью того, что я хочу наполнить его, я нахожусь в объединении с другим. А он также со мной. И тогда вот эта точка между нами, которая существует, она называется, ты знаешь как? В скобках. Экран. То есть мы оба соединены в общем желании наполнить друг друга. Да. И это... Вы сказали, как не выйти из гармонии, как не потерять самого себя с помощью того, что мы все время чувствуем друг друга, как объединенные вместе. Что можно сделать, чтобы начать чувствовать друг друга больше и больше? Это все время будет обновляться в нас. Желание, мысли. Это будет все время вперед и вперед. Об этом нечего заботиться. Никогда мы не останемся на одном месте. Это понятно. Не об этом я спрашивал. Я спрашивал, как... Вы сказали, что эта точка гарантирует, что не в момент, когда ты достигаешь этой точки единства, она все время ускользает. Нет, прежде объединения. Создание ее. Из чего она строится? Что надо сделать, чтобы создать? Создать ее из доброго желания твоего и доброго желания ее. Из хорошего желания облачающего и хорошего желания облачающегося, одевающегося. Это точка единства. Какой признак ощущения? Вы сказали, это, когда вы чувствуете внутреннее содержание друг друга. Я вдруг чувствую сердце и разум ее, либо и моха, разум и сердце ее. Мы начинаем устанавливать связь в более внутренних точках, которые объединяются воедино. И, конечно, эта точка немедленно скрывается от нас, немедленно тут проявляется некая...
Некий
разбег, скрытие, как будто ты хочешь нацелить мушку, а эта точка скрывается, ускользает от тебя, тебе не удается нацелиться на нее. Но тем, что ты все время следуешь за этой точкой и добавляешь тонкости, желания, мысли, усилия взаимные, и вот так вы все время продвигаетесь. Усилия тут будут все время. Работа внутренняя в разуме и сердце все время. Но вместе с тем вы чувствуете воодушевление. Здесь раскрывается нечто новое, общее, совместное. Это называется Адам, человек. Как Адам и Ева вместе, муж и жена. Вы начинаете раскрывать тут некую основу внутреннюю, духовную этой структуры, которая называется Адам, человек. Каким образом вы можете проверить, что ты в этом процессе действуешь из общей точки, а не из частной своей личной точки? Это ощущение. Невозможно измерить это иначе. Только ощущение, что ты чувствуешь так ее, а она тебя. И никогда вы так не чувствовали раньше. Никогда так не было прежде. Вдруг в таком внутреннем ощущении вы находитесь, что вы от него отступать не хотите. Это дает вам ощущение жизни во столько раз больше, во много раз больше, чем вы когда-то раньше могли чувствовать. Потому что ты уже начинаешь в себе содержать, как беременный, содержать ее образ, а она твой. То есть ты вышел из себя. Ты этим начинаешь чувствовать весь мир. Ты можешь прочувствовать весь мир. И что сейчас делать, чтобы эта точка не ускользнула? Все время быть в работе с ней вместе. То есть сейчас, если вы уловили эту точку, вы должны постараться быть в постоянном зевуге, не прекращающемся. Что это значит? В ощущении единства внутреннего, что вы все время объединены, в слиянии находитесь. Что это за ощущение слияния между нами, зевуга? Ты ощутишь это, почувствуешь это. Ты это найдешь. Это не животное слияние, животное соитие телесное, когда ты чувствуешь, что ее внутренняя часть, твоя внутренняя часть здесь становится просто единым целым, буквально единым целым.
Что случится в действительности? Я почувствую его чувства?
Не его, общие. Вместе. Это общая реальность, которая, когда из двух создается единое целое. И в этом объединении вместе вы почувствуете более высокую ступень. Мы ее называем Творец. Почему? Потому что из этой ступени вы когда-то разъединились в этот мир и родились, и выросли, и вдруг случайно как бы встретились, соединились, поженились, и вы сейчас с помощью совместной работы возвращаетесь к этому общему корню. Скажем, это мы прочувствовали, капельку. И потом, скажем, это ускользнуло, исчезло от нас. Что мы теперь можем сделать, чтобы вернуть? Начать работу заново. Начать работу заново. Понятно, но можно работать во многих направлениях и рассеяться. Что мы должны сделать? Нет тут многих направлений. Ты снова должен представить себе, что она от тебя желает относительно твоего эгоизма, и снова выстроить себя так из двух линий, и в средней линии, и так далее. И она то же самое. И в этой средней линии, в этих средних ваших линиях вы объединяетесь. Я задаю вопрос. После того, как мы в первый раз почувствовали, не может тут быть компаса какого-то, не знаю, указателя какого-то, конечно. Так как этим воспользоваться грамотно? Нет, нет. Здесь это потом уже приходит, когда ты имеешь опыт, пока нет. Но вы можете представить эту картину более простым образом. Не просто ты находишься в двух линиях, в двух эгоизмах и средней линии между ними, и она в двух эгоизмах и средней линии. Нет. А ты и он, и средняя линия между вами. И тогда мы, каждый из нас уступает от себя, он приближается к середине, она уступает, приближается к середине. И там в центре вы находитесь вместе. Это можно так представить, как вам удобнее. Я хочу спросить еще один принцип. Следующий принцип. Любовь обретается посредством действий. Когда человек делает подарки другому, каждый подарок как стрела, попадающая в сердце другому, и продевает. Делающее в нем углубление. В конечном счете, одна стрела за другой расщепляют стену в сердце другого, и между ними возникает чувственное единение. В этой семейной взаимосвязи, в этом единстве семейном, что вы определите как подарок? Подарок, может быть, я иду в магазин и покупаю ей кольцо. Но ты прежде проверил, что именно этого она желает? Или она сыграла перед тобой, что именно этого она хочет? Может быть, ей нужны новые туфли? Может, она хочет вместо этого не туфли, не кольцо, а хочет съездить с тобой в отпуск на несколько дней вместе. Подарком называется то, что ты проверил. Все эти магазины подарков я бы просто сжег. Это все впустую. Да, там полно вещей, которые не нужны никому. Наоборот, ты должен проверить, чего она хочет, и дать ей в соответствии с ее желанием. Подарком может быть только предмет? Нет. Выполнить желание ее. Отношение может считаться подарком. Когда отношение может считаться подарком и быть ощутимым как подарок? Если это идет из любви, которая не обязывает на такой же ответ. Не понял. Пол предложения. Если это идет из любви, тогда это чувствуется как подарок? Да. То есть этим я не обязываю никого. Этим я наслаждаюсь от моего действия и не требуем от нее в ответ ничего. Второй предоставляет мне возможность дать ему подарок. Этим я чувствую наслаждение. Я вижу мою жену. Моя жена, например, как бабушка, покупает внуку подарок на день рождения, так ей надо поблагодарить, что у ребенка есть день рождения. Для нее это такое наслаждение поискать, что ему купить, в чем он нуждается. Может быть, это, может быть, то. С внуком легче. А что я должен делать с супругом? Это пример любви. То же самое в семейной взаимосвязи. Ты должен включиться в ее желание, включить в себя ее желание. От чего она обрадуется? Так самой большой радостью. И ты это выполняешь из своего желания наполнить ее желание. И этим ты наверняка ничего не хочешь. Тут расчет внутренний. Ты ничего не хочешь от нее в ответ. Если ты к ней относишься вот так, что ты в ответ требуешь, это уже не подарок. Это называется взаимообмен. Взаимообмен. Я ей, она мне. Подарком называется. Только я тебя люблю. Поэтому я дарю тебе. Ты мне не должна ничего. Это мое наслаждение.
В принципе, это отличается от принципа компромисса, когда я уступаю, требую обратной реакции.
Да, подарок надо этим. Как пользоваться этим средством, подарок, для того, чтобы выстроить между нами новую жизнь? Как правильно пользоваться этим средством, подарок? Подарками ты ей демонстрируешь, что ты ее любишь. Этим ты ее купил. Все.
Мы же знаем, что на самом деле часто люди используют подарки совершенно неправильно. Мне кажется, что Оран именно это имеет в виду. Делают это по отношению к партнеру, иногда даже по отношению к детям.
Потому что мы подарки дарим не из любви. Я ее хочу успокоить. Я что-то натворил, я ей дарю подарок. Это не подарок, это компенсация. Не назовем это подарок. Так что же значит действительно дать подарок? Или ребенку, если ты закончишь класс так и так, это будет подарок. Это не подарок, это оплата, награда. Так, то есть не компенсация, не награда, а подарок. Как я внутри выстраиваюсь, ты ей это показываешь. И все. Почему купил? Из любви. Выражать это? Ну, конечно.
Да.
Тот, кто дарит подарок другу, обязан его известить. Почему? Потому что для этого нет причин. Для всего другого есть причина. Для этого нет. Поэтому ты обязан известить. И поэтому подарок без причины пробуждает с его стороны или с ее стороны в ответ любовь. Это не компенсация, не оплата. Здесь должна быть реакция. И реакция в соответствии с этим такой и будет. Давайте напишем сценарий. Вы заходите домой. Давайте мне подарок, как вы сейчас описали. Но я должен знать, чего ты хочешь. Это предварительный этап, ну, конечно. Давайте, вы исследовали, чего я хочу. Я выяснил и приношу это. Подарок. И я это делаю таким образом, что я знаю. Я, может быть, рассказываю, прежде чем подарить подарок. Я думал несколько дней, месяц обдумывал, пока не нашел, собирал деньги, накапливал для этого. Искал это, чтобы подарить тебе то, что я думаю, вот в этом ты нуждаешься, и так далее, и так далее. Ты увеличиваешь, возвышаешь, раздуваешь, сколько ты обдумывал, как ты искал, как ты хотел понять ее, это самое главное, твое ее желание и соответствие ее с ее желанием. Ты даешь наполнение. И это абсолютная любовь, безо всяких расчетов, без ничего. Это мое наслаждение в том, что я не знаю, как сказать. Жалко, что это завершается. Насколько весь этот поиск, все эти вещи доставляли мне наслаждение. Потому что я хотел наполнить тебя. Вот это называется подарок. Так что же она чувствует? Спроси ее.
Ну, тут есть продолжение. Тут есть стены. Как говорится здесь, что как стрела, которая попадает в сердце другого и делает его отверстие.
Это мы говорим о том, что другой эгоист и все это находится в противодействии. Это говорится о других людях. Но если мы говорим о супругах, о жене или муже, там гораздо легче. Поэтому начать в семье гораздо легче, чем в другом месте.
То есть стены там не такие крепкие.
Начните в семьях. Наше время на сегодня закончилось в атмосфере подарков. Большой праздник. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим Орен Леви и Ницце Мазоз. Всего вам доброго. До встречи.